новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Очередной политический кризис на Украине в полном разгаре. Вывод российских военных из буферных зон в Грузии завершен. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал французский писатель Жан-Мари Гюстав Леклезио. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа программы – украинская, политическая. Вчера вечером президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Внеочередные выборы в парламент назначены на 7 декабря. Премьер-министр Юлия Тимошенко считает, что Ющенко таким образом намерен вытеснить ее с поста главы правительства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Для прекращения полномочий Верховной Рады 6-го созыва президент Виктор Ющенко воспользовался своим конституционным правом после того, как в установленный законом срок парламентские фракции так и не сформировали новое большинство. Прежняя коалиция в составе блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны» распалась в начале сентября. Поводом к этому стали ряд законов, принятых при участии депутатов от блока Тимошенко, направленных на ограничение президентской власти. И хотя впоследствии эти законы соратники премьера отменили, восстановить «Оранжевый союз» не удалось. В обращении к народу, запись которого вечером в минувшую среду показали украинские телеканалы, Виктор Ющенко заявил, что поставить точку в затянувшемся политическом кризисе на Украине могут только новые выборы Верховной Рады.
В ситуации,
когда парламентские силы зашли в тупик, слово должен сказать украинский народ. Согласно Конституции Украины, я объявляю о прекращении деятельности Верховной Рады 6-го созыва и проведении досрочных парламентских выборов. Когда в телеэфире звучали эти слова президента, сам он находился с официальным визитом в Италии. Как следует из подписанного Ющенко указа, досрочные выборы должны состояться 7 декабря. Однако Верховной Раде еще необходимо утвердить решение о выделении на избирательную кампанию около 100 миллионов долларов. Депутаты от блока Тимошенко окончательно еще не решили, будут ли они обжаловать в суде президентский указ. Среди инициаторов перевыборов в окружении премьера называют не только Ющенко, но и возглавляющего умеренное крыло оппозиционной партии регионов бизнесмена Рината Ахметова. Лидер регионала Виктор Янукович в телеобращении к украинцам сказал, что его политическая сила настойчиво призывала власти не объявлять новые выборы.
Мы не соглашаемся с такой политикой и не разделяем таких подходов. Мы предлагали договариваться, но не о должностях, а о том, как улучшать жизнь людей. Оранжевых интересовали исключительно кресла. Им нужно столько властных кресел, что целой мебельной фабрики не хватит.
Не все и в пропрезидентской парламентской фракции поддерживают такой шаг Ющенко. Депутат от «Нашей Украины» народной самообороны Анатолий Гриценко считает досрочные выборы преступлением против народа. По его мнению, в условиях набирающего в мире обороты экономического кризиса президент и премьер будут думать не о том, как уберечь страну от последствий кризиса, а как выиграть эти выборы. Объявленные досрочные выборы уже вторые за последние 2 года. Некоторые эксперты допускают, что, как и в минувшем году, за первым президентским указом о роспуске парламента могут последовать еще несколько, и в каждом из них будет новая дата перевыборов. Слово директору Киевского центра политических исследований «Пента» политологу Владимиру Фисенко.
Риски определенные есть, которые могут затормозить начало избирательного процесса или сломать достаточно скоротечный график избирательной кампании. В случае, если, допустим, будут задержки с принятием законодательных решений, по финансированию выборов, по снятию процедурных проблем, которые существуют в избирательном процессе, то это, конечно же, может привести к сдвижке даты выборов. Достаточно серьезной проблемой может быть теоретически возможное сопротивление кабинета министров исполнению указа президента. Может быть судебное оспаривание этого указа. Но в чем принципиальное отличие нынешней ситуации от прошлогодней? Сейчас у президента есть прямые основания для роспуска. Я думаю, что, скорее всего, будут принятые и необходимые законодательные решения. Во всяком случае, крупнейшие фракции парламента настроены на выборы. И не в их интересах сохранять риски срыва выборов. Что касается кабинета министров, то да, БЮТ, конечно, может посопротивляться. Вероятность определенных задержек, сбоев в избирательном процессе существует. Проблемы могут возникнуть. Теоретически нельзя исключать даже определенную подвижку с даты выборов. Но думаю, что с очень высокой степенью вероятности выборы все-таки состоятся.
Причина нынешнего политического кризиса – противостояние между Ющенко и Тимошенко. Несмотря на то, что в новом парламенте может быть еще меньше представителей пропрезидентских сил, объявляя выборы, глава государства, очевидно, преследовал свою основную цель – сместить с премьерского поста Юлию Тимошенко.
Об этом президент прямо не говорит, но учитывая нынешний характер его отношений с Тимошенко и учитывая то, что Тимошенко для Ющенко – это конкурент в контексте будущих президентских выборов, то, конечно же, одной из главных задач этих выборов для президента является замена премьер-министра. Легитимно это можно сделать только через выборы.
Соратники президента за минувший месяц не раз обвиняли Тимошенко в сдержанной позиции в отношении российско-грузинского конфликта и критиковали ее за отказ поддержать более жесткие условия для базирования в Крыму российского Черноморского флота. Насколько сильным может быть влияние российского фактора на украинские выборы?
Он будет влиять, где-то будет играть, может быть, против Тимошенко, как в Западной Украине, где-то, наоборот, он ей может помочь, но он не будет определяющим. Решающими будут внутриполитические причины. Симпатия России к Тимошенко действительно сейчас заметна, это даже не скрывается. Я бы ее объяснил очень просто. Я не думаю, что здесь идет о ставке на Тимошенко как на нового союзника России. Просто используется объективная ситуация внутри страны и используется более гибкая позиция самой Тимошенко, ее лояльность по отношению к России, которая объясняется целым рядом причин. Но вот позиция российского руководства, я думаю, объясняется очень просто. Чем больше в Москве не любят Виктора Андреевича, тем больше симпатии проявляют к Юлии Владимировне.
До сих пор в Москве не назвали цену, по которой Украина в следующем году будет покупать у России газ. Может ли эта тема использоваться в ходе избирательной кампании?
Цена на газ в любом случае будет существенно выше, чем в прошлом году. Маленькая она не будет по определению. Вопрос только в том, чтобы она не была очень большой, чтобы она не ударила серьезно по украинской экономике. В любом случае эти изменения произойдут уже после выборов. Россия может оказывать определенное содействие информационное и Януковичу, партии регионов. И думаю, что позитивный будет контекст для Тимошенко. Будут, естественно, российские СМИ мочить Ющенко и его политическую силу, но это не будет иметь решающего воздействия на решение большинства избирателей.
Убежден политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты обжалуют решение начальника Читинского СИЗО поместить Михаила Ходорковского в карцер на 12 суток. В Пакистане сегодня совершены два теракта. В Исламабаде при взрыве ранения получили около 10 человек. На северо-западе страны, недалеко от долины Сват, на дороге взорвана бомба, погибли 9 человек. Лауреатом Нобелевской премии за 2008 год по литературе стал французский писатель Жан-Мари Гюстав Леклезио. Европарламент призвал руководство ЕС смягчить режим санкций против Белоруссии. Создаваемое в России новое оппозиционное движение, возможно, назовут «Солидарность». Российские миротворцы демонтировали все 6 блокпостов в буферной зоне вблизи Южной Осетии. Сообщается, что при закрытии присутствовали наблюдатели Евросоюза. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, возвращаясь к украинским темам, как вы слышали только что, президент Украины Виктор Ющенко, это было, собственно говоря, событие вчера вечером, подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Сейчас вы слышали обсуждение этой темы, эксперты, политики. Подробнее об этом, среди других важных и интересных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сегодня чуть-чуть в сторону отошли новости о финансовой ситуации, ситуации на финансовых рынках. После вчерашних драматических событий рынки сегодня слегка поднялись, чуть-чуть отыграли потери, которые вчера понесли и азиатские, и европейские, да и российские тоже рынки. Сегодня были прекращены торги, потому что слишком бурно росли. И в связи с этим также есть и любопытная новость. Генеральный секретарь Североатлантического союза Ябде Хоопс-Хефер заявил, что несмотря на глобальный финансовый кризис, уровень военных расходов стран НАТО должен увеличиваться. Итак, фокус, так сказать, внимания к кризису несколько сместился с самого кризиса на всевозможные сопутствующие политические, военные и так далее аспекты. Вот об этом мы сейчас начнем разговор в рамках обзора свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот а что пишут.
Вот «Суровые времена для сурового правителя России», так называется статья Джеймса Марсона в «Гардиан». Культ Путина, как и других вышеупомянутых вождей, зиждется на концепции, что этот человек плоть от плоти народа, в том смысле, что он воплощает в жизнь народные чаяния, но в то же самое время является неприкасаемым в мистическом смысле. Хотя Путин изъясняется на языке улицы, дефицит информации о нем означает, что он в определенном роде остается загадкой, а также придает ему нечто почти сверхчеловеческое. На этой неделе появилось еще одно святилище культа личности Путина. Рамзан Кадыров, президент Чечни, назвал в его честь главную улицу Грозного. На данный момент образ сильного человека гармонирует с доминирующей идеей, которую Кремль пропагандирует бесконечно, представление России как о сильной, богатой и могучей стране. Но что случится, когда броня начнет трескаться и картинки перестанут складываться воедино? Если мировой экономический кризис продолжится и вызовет чрезмерное понижение цен на нефть, занятно будет посмотреть, как будут сочетаться эффекты домино с имиджем Путина. И тоже на тему кризиса, правда, как вы сказали, по сопутствующей тематике, Рем Этварреа в швейцарской Летан. США легко восстановятся, как только завершится кризис. По данным Всемирного экономического форума, американская экономика занимает первое место в рейтинге мировой конкурентоспособности. Ее основания прочны и здоровы. США, как и в прошлом году, занимают первое место в хит-параде, несмотря на кризис, потрясший финансовые институты. По данным отчета о конкурентоспособности за 2008-2009 годы, опубликованного в среду Всемирным экономическим форумом, структурные факторы, широкий внутренний рынок, способность к инновациям, исследованиям и развитию, гибкость рынка труда являются незыблемыми, тогда как конъюнктурный цикл меняется в кратко- и среднесрочной перспективе.
Более скромная тема, конечно же, по сравнению с мировым финансовым кризисом, это украинская тема, мы только что о ней говорили. В Европе, конечно, воспринимают украинские проблемы несколько живее, чем, скажем, в Америке. Что пишут?
Ну вот Берлинер Цайтом Кристиан Эш о ситуации на Украине. Не украинцу трудно найти удовольствие, нетрудно найти удовольствие украинской политике. Столько драматизма, тактического интеллекта, такой трагичности и комизма не найти ни в одной американской предвыборной кампании. Каждый из трех главных героев пьесы предпринимает все возможное, чтобы представить свои действия как трагическую борьбу с неизбежным. Президент Ющенко постоянно устанавливал новые сроки, в которые парламентские фракции должны были образовать коалицию. Чем больше сроков заканчивали безрезультатно, тем громче он говорил народу, что дело не в нем. Парламент, мол, просто нельзя не распустить. Это неправда, кричали другие главные герои. Партия регионов, а также блок Юлии Тимошенко. Эта дама никогда не упускает возможности показать свою бескомпромиссную готовность к компромиссу. Она ежедневно снова и снова оповещала мир, что хочет обновить распавшуюся коалицию с президентским партийным блоком, хотя президент ее постоянно унижает. Свидетели рассказывают, что Тимошенко искренне страдала. А что ей еще остается? Ведь она могла сразу создать стабильное парламентское большинство, объединившись с партией регионов. Но тем самым ей бы пришлось поставить на карту свою репутацию единственной защитницы идеалов оранжевой революции. Она не желает такой коалиции. А даже если бы и желала, она показала бы это в последнюю очередь. Избирателям, которые давно потеряли вкус к хаотичной политике Киева, еще долго придется любоваться безысходностью, которую Тимошенко играет с большим искусством.
Страсти, как в древнегреческой трагедии, но слишком много ей часто ее показывает. Все-таки, видимо, все устали от этого. Ну, хотя бы слегка. Спасибо, Андрей. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы встретимся с Андреем через 2 часа. Поговорим о том, что пишут американской прессе. А мы перейдем к грузинской теме. Россия вывела своих военных из буферных зон на границах Южной Осетии и Абхазии. Их заменят, вернее, уже заменяют наблюдатели ЕС. В Грузию прибыл министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Его страна председательствует сейчас в Евросоюзе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В буферных зонах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, практически полностью завершен процесс вывода российских войск и ликвидации блокпостов. В частности, ликвидирован ключевой блокпост на востоке страны у села Каралети на дороге из Гоури в Цхинвали и грузинские села вне территории Южной Осетии. Этот факт подтвердил в беседе со мной уполномоченный президента в регионе Шидакартли, соседним с Южной Осетией, Владимир Вардзелашвили.
Все посты сняли, те, кто впереди стояли. Ну и сейчас совместно наши правоохранительные органы войдут. Там надо саперов еще работать, чтобы никаких сюрпризов не было. Они даже не помнят, где что оставили. Ну, через 3-4 дня, пока саперы не очистят там все, мы не можем людей так просто пропустить.
Господин Вардзелашвили подчеркнул, что европейские наблюдатели немедленно сменят россиян на всех постах. Следить за этим процессом в Грузию лично прибывает министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. В Сачхерском районе Грузии Радио Свобода сообщили, что посты российских войск в селе Переви на северо-западе от Южной Осетии до сих пор не сняты. Возможно, потому что там проходит стратегически важная дорога к Рокскому тоннелю, который соединяет Южную Осетию с Россией. Что касается Ахалгори, о котором упомянул господин Вардзелашвили, то этот район с преимущественно грузиноязычным населением входит в состав Южной Осетии, и российские войска оттуда, по всей видимости, выводиться не будут. На западе Грузии, в буферной зоне, прилегающей к Абхазии, российские войска также сняли все блокпосты и увезли имущество в сторону Абхазии. Ликвидирована и база российских миротворцев в грузинском селе Урта, где голубые каски дислоцировались в течение 14 лет – 1994 года. Возможно, это является важнейшим итогом последних событий – миротворческих форматов, выработанных в начале 90-х годов прошлого века после кровавых конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, больше не существует. Российские миротворцы покинули всю территорию, подконтрольную Тбилиси, а в Абхазии и Южной Осетии они дислоцируются уже совершенно иным статусом. В Тбилиси настаивают, что, несмотря на вывод российских войск из районов, прилегающих к бывшим грузинским автономиям, Россия нарушает договоренности с Аркадия Медведева, поскольку в этом документе говорилось о выводе всех российских войск на линию, где они находились до 7 августа, то есть до начала боевых действий. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Новость буквально последнего часа. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал французский писатель Жан-Мари Гюстав Леклезио. Этот 68-летний прозаик рано получил известность. Он был лауреатом авторитетной премии Ренадо. Сразу после первого же своего романа выхода «Протокол», он вышел в 63-м году, Леклезио получил эту премию. Леклезио, которого во Франции считают блестящим стилистом, работает в самых разных жанрах, от научной фантастики до документальной прозы и переводов. Он перевел несколько исследований по мифологии мексиканских индейцев. Леклезио опубликовал более 30 книг, вот некоторые из них. «Наводнение», «Гиганты», «Пустыня», «Весна» и другие сезоны, «Золотая рыбка». Рыба, извините. Последняя его книга только что вышла в Париже, она называется «Рефрен» или «Припев голода». Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с нашим парижским обозревателем Семеном Мирским.
На сей раз выбор Нобелевского комитета, я думаю, не вызовет много скепсиса. Известный крупный французский прозаик, 30 романов, увенчанный литературными премиями, и громкое имя французской словесности, не так ли?
Абсолютно так. Присуждение Жану Мари Гюставу Леклезио Нобелевской премии – это все, что угодно, но только не сюрприз. Уже очень много лет в канун обнародования решения Нобелевского комитета во французской печати появляется имя Леклезио. и рядом словечко «нобелизабль», то можно перевести как «самый естественный кандидат на эту высокую премию и награду». Родился Леклезио в 1940 году в городе Ницце на юге Франции. Отец – английский хирург, мать – француженка родом из Британии, то есть на севере Франции. Отец скоро бросает семью и уезжает работать в Нигерию. Визит к отцу впервые сталкивает молодого Леклезио с Африкой. Потом он подолгу живет в Мексике, в одном из индейских племен, о котором много будет потом писать, и в Новой Мексике, то есть на юге Соединенных Штатов, в городе Альбукерк, где Леклезио несколько лет преподавал в тамошнем университете. Не понаслышке знает писатель и Таиланд. Неудивительно, что сам он себя называет маргиналом и бродягой с одной настоящей родиной, а именно французским языком. Любимый писатель Нобелевского лауреата не французы, а как раз англичане. Стивенсон, тот самый автор «Острова сокровищ» и Джеймс Джойс. И если угодно, творчество Леклезио – это сочетание вот этих двух, толь как бы совершенно разных по природе своих элементов. С одной стороны, приключения с упором на приключения морские. Его любимое средство передвижения по сей день – это корабль, а не самолет. Джеймс Джойс – изысканность, некая даже, скажем, орнаментальность прозы. В программе французских школ и лицеев уже очень давно ходит небольшая новелла Леклезио, давно ставшая хрестоматийной, называется «Мальчик, который хотел видеть море».
Какое самое известное, самое модное во Франции произведение Леклезио?
Самое модное – это последнее. Вот буквально за несколько недель до присуждения ему Нобелевской премии в издательстве «Галимар», где Леклезио стал большинство своих романов, вышла его книга, которую мне трудно перевести название, но примерно «Припев голода». Это роман о голоде, уже существующем в нашем мире и грозящем. И здесь я бы сказал, самое время указать на основной, что ли, мотив или пафос, точнее, произведений Леклезио. Это беды и несчастье современного мира. Это и насилие, главным образом насилие в отношении людей. Это экологические катастрофы. Почему люди, не очень хорошо относящиеся к Леклезио, называют его писателем-экологом, утверждая, что в его произведениях добрые намерения всегда одерживают верх над серьезным отношением к стилю и содержанию.
Леклезио писатель-затворник или он участвует активно в общественной жизни? Может быть, он какой-нибудь левый интеллектуал? Как?
Я бы сказал, ни то и ни другое. Он не затворник. И бывает, что он выступает с лекциями. Леклезио дает интервью, в том числе, кстати, я видел интервью, которое он давал и российским средствам массовой информации. Идеологически он человек по принятой типологии сегодня, скорее левых взглядов, но нисколько не левак. Еще один роман, о котором я хотел бы коротко упомянуть, это роман «Онитча». «Онитча» — это название нигерийского теплохода, на котором молодой Леклезио совершает путешествие в Нигерию, куда уехал работать его отец вскоре после того, как он оставил семью на юге Франции. Путешествие и первая встреча с морем, с большой водой оказало, как явствует из романа, решающее влияние не только на тематику, но и на мироощущение будущего Нобелевского лауреата.
Наш парижский обозреватель Семен Мирский о Нобелевском лауреате по литературе за этот год Жане Мари Гюставе Леклезио. С ним беседовал Андрей Шарый. В Москве сейчас 16:30. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты обжалуют решение начальника читинского СИЗО поместить Михаила Ходорковского в карцер на 12 суток. Защита бывшего главы ЮКОСа заявляет, что решение незаконно. Поводом для очередного наказания стала переписка Ходорковского с писателем Борисом Акуниным, опубликованная в последнем номере журнала «Esquire». Лауреатом Нобелевской премии за 2008 год по литературе стал французский писатель Жан-Мари Гюстав Леклезио. Несмотря на глобальный финансовый кризис, уровень военных расходов стран НАТО должен увеличиваться, считает генеральный секретарь Североатлантического союза ЕАП де Хоопс Хефер. Европарламент призвал руководство ЕС смягчить режим санкций против Белоруссии. Создаваемое в России новое оппозиционное движение, возможно, назовут «Солидарность». Такое название будет предложено съезду, который состоится 13 15 декабря, сообщил Интерфаксу лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин. Российские миротворцы демонтировали все 6 блокпостов в буферной зоне вблизи Южной Осетии. Сообщается, что при закрытии присутствовали наблюдатели Евросоюза. В Красноярске в ходе демонтажа обрушилось здание ангара. Из-под завалов извлечены 4 пострадавших. Они находятся в больнице. О судьбе 5-го рабочего пока ничего не известно. В Пакистане сегодня совершены 2 теракта в столице страны. В Исламабаде при взрыве ранения получили около 10 человек. На северо-западе страны, недалеко от долины Сват, на дороге взорвана бомба. Погибли 9 человек. Сегодня парламент Пакистана обсуждает проблемы обеспечения безопасности страны. Папа Римский Бенедикт XVI высказался за причисление к лику блаженных Пия XII, возглавлявшего католическую церковь в годы Второй мировой войны. И еще одна новость. В Санкт-Петербурге в издательстве журнала «Звезда» вышла книга Валентины Полухиной «Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха». Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Почетный профессор Кильского университета, специалист по русской литературе, в особенности по поэзии 20 века Валентина Полухина, пишет об Иосифе Бродском давно. Она не только тонкий исследователь творчества поэта, но и собиратель всего, что связано с его жизнью, поскольку раньше многих других поняла, то, что сегодня лежит под ногами, никому не нужное, завтра будет бесценным свидетельством эпохи, смыслом и оправданием, которые становятся именно такие люди, как Бродский. Это Валентина Полухина собрала большую книгу интервью с Иосифом Бродским, выдержавшую уже не одно издание, и вот теперь она решила систематизировать сведения, имеющиеся о поэте сегодня. Новая книга – это скелет будущей биографии Бродского, говорит Валентина Полухина.
Все датировано. Самое главное – дата написания его стихотворений и прозы, даты его выступлений. По годам идет. В каждом году несколько таких секций. Календарные, если известно точная дата, что он был, с кем встречался, важные люди, важные события, его выступления, неопубликованные стихи данного года, потом переводы Бродского, потом проза, потом публикации в периодике на всех языках, книги и в конце года, что происходило в мире, в России и в Америке, события, имеющие отношение к Бродскому.
В частности, перечислены все нобелевские лауреаты от 40-го до 96-го года. Получилась целая энциклопедия для будущей биографии. Историк, друг Бродского Яков Горзин предоставил автору множество фотографий и предложил все это издать, напитав сухие даты фрагментами из интервью самого Бродского, из интервью о нем, привязанными к датам и событиям.
Когда я это сделала, я придумала, во-первых, эпиграф каждому году, поясняющий, что такое Бродский поэт или какое-то важное событие. Дальше Лосев попросил у меня включить краткую версию этой хронологии в свою литературу. Биографию Бродского. Он предложил мне ставить в каждый год политику, что произошло в мире в этом году, очень важное для Бродского или как-то на нем отразившееся. Таким образом, честно говоря, у этой книжки по крайней мере 3 автора, Горзин и Лосев, принимали активное участие.
Валентина Полухина признается, что первоначальный импульс для книги лежал в усталости отвечать на бесконечные «что, где, когда» молодых исследователей о Бродском. Получилась же скрупулезная протобиография поэта – основа для серьезных будущих работ. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А мы продолжим разговор о новостях культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Вашингтоне пройдет фестиваль Ростроповича. В Лондоне установлена скамейка с именем Кормильцева. Даниэль Баренбойм не решился ехать в Америку по палестинскому паспорту. Аквариум выступит в Киеве. В Москве идет фестиваль американских фильмов. В Лондоне на площади Линкольн-Инн появилась скамья с латунной мемориальной табличкой. На ней надпись «Памяти Ильи Кормильцева, русского поэта, Свердловск, 59, Лондон, 2007». Друзья Ильи Кормильцева получили разрешение у городских властей на установку скамейки, они же и оплатили ее стоимость. Рядом на клумбе растут цветы-безвременники. Израильский пианист и дирижер Даниэль Бринбойм заявил, что отказывается от безуспешных попыток въехать в Америку по паспорту гражданина Палестины, которого он удостоился в этом году как борец за мир между Израилем и Палестиной. Между тем, ближайшее выступление Бринбойма состоится 19 октября в Берлинском оперном театре Штатс-Опер Унтер ден Линден. Концерт называется «Даниэль Бринбойм и гости». В программе сочинения Софьи Губайдулиной, Дмитрия Шостаковича и Галины Уствольской. За роялем сам Бринбойм. В концерте принимает участие альтистка из России Юлия Дейнека. Благотворительный концерт группы «Аквариум» в расширенном интернациональном составе состоится 14 октября в Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко. Борис Гребенщиков и 17 музыкантов со всего мира выступят с программой из классических произведений «Аквариума» и не исполнявшихся ранее композиций, написанных для нового альбома группы. Собранные деньги будут направлены к Ростышевской спецшколе-интернату для детей с психическими отклонениями. 12 октября на закрытии фестиваля американского кино «Новые образы Америки» в московском кинотеатре «Формула кино Европа» покажут «Подмену Клинта Иствуда». В США фильм выйдет в прокат 31 октября. Последнюю новость комментирует Марина Тимашева.
В прошлом году программа «Амфеста» посвящалась взаимодействию российской и американской культур. Тема этого года – авторское кино. И впервые в России представлено новое направление независимого кино, получившее название «Mumblecore». Подчеркнутая автобиографичность, умеренный натурализм, очень скудный бюджет и невнятность речи. Отсюда и название, которое происходит от слова «бормотать». Отношения России и Америки крайне неприязненны. Российское общество старательно настраивают против всего, что исходит от США. Посмотрев фестивальные фильмы, люди увидят образ другой Америки. Не тот, что создается большими голливудскими студиями, и уж тем более не тот, который сформирован усилиями российских средств массовой информации.
Марина Тимашева, комментарий к новостям культуры. Мы возвращаемся к российским темам. Президент Дмитрий Медведев подписал указ об упразднении Федерального агентства по физической культуре и спорту, так называемого Росспорта, руководителем которого был Вячеслав Фетисов. Управлять российским спортом будет созданное в мае 2008 года Министерство спорта, туризма и молодежной политики. Его возглавляет Виталий Мутко. Мутко переданы все функции ликвидированного ведомства. Об одном из сетевых комментариев на эту тему в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн» его подготовил Андрей Шароградский.
Закрытию ведомства, которым руководил бывший выдающийся хоккеист, посвящает свой комментарий на сайте Лента.ру Ярослав Катышов. Комментарий озаглавлен «Росспорт пришел к финишу».
Фетисов заявил, что в течение 6 лет он чувствовал противостояние со стороны бездельников и словоблудов. Глава федерального агентства признал, что не видит для себя перспектив в будущей системе российского спорта. Имена бездельников и словоблудов Фетисов не назвал, но понять из его слов, о ком конкретно идет речь, нетрудно. В частности, Фетисов подверг жесткой критике руководство Олимпийского комитета России, который возглавляет Леонид Тягачев. Глава Росспорта обвинил Тягачева в том, что тот пиарится на фоне побед российских спортсменов. Фетисов также подчеркнул, что России стоит брать пример с Китая, где министр спорта и президент Олимпийского комитета – один человек. Виталию Мутко, министерству которого теперь переданы функции Росспорта, от Фетисова тоже досталось. Глава федерального агентства рассказал, что с Мутко они ни разу толком не поговорили. Видимо, уже и не поговорят. Фетисов, который, кажется, с самого начала своей работы взялся играть роль Чацкого, завершил свою карьеру в руководстве российского спорта в полном соответствии с фразой из заключительного монолога героя Грибоедова «Вон из Москвы, сюда я больше не издок». Физически уезжать из столицы Фетисову, правда, не придется. Впрочем, мы ведь и про Чацкого не знаем наверняка, что он уехал. Но вот в Совете Федерации бывший спортсмен будет представлять один из самых удаленных от Москвы регионов – Приморский край. Войдет ли Фетисов в Сенатскую комиссию по делам молодежи и спорту, пока неизвестно.
Итоги деятельности ликвидированного федерального агентства подвести непросто. В последние годы в российском спорте сложилась система, в рамках которой имена людей, ответственных за неудачи и достижения, как правило, не называются. На практике это означает, что победы российских спортсменов записывают себе в актив все чиновники, а в случае провала руководство российского спорта оказывается как будто ни при чем.
Вначале о хорошем. Фетисов добился смены руководства Федерации хоккея России и Российского футбольного союза. В 2008 году сборная России по хоккею стала чемпионом мира, а футбольная команда завоевала бронзовые медали первенства Европы. Годом ранее успешно выступили мужская и женская сборная России по баскетболу, ставшие чемпионами Европы. При участии Фетисова была создана континентальная хоккейная лига. Ее первый чемпионат стартовал совсем недавно, и успешность проекта оценивать пока сложно. По замыслу организаторов, в будущем КХЛ сможет конкурировать с НХЛ. Что касается неудач, то в последнее время появились как минимум два повода для изменений в руководстве российского спорта. Во-первых, это скандал с отстранением семи российских легкоатлеток, среди которых были претенденты на золото Олимпиады 2008, от соревнований из-за подозрений в подмене допинг-проб. Фетисов, являющийся председателем комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства, допуска спортсмена к участию в Олимпиаде добиться не смог. Впрочем, вряд ли Фетисова можно в этом обвинять. По крайней мере, если подмена допинг-проб действительно имела место. Пока разбирательство продолжается, но все идет к тому, что легкоатлетки будут дисквалифицированы. При этом не похоже, что наказание понесет кто-либо помимо самих спортсменок. Вот, например, глава Всероссийской Федерации легкой атлетики Валентин Балахничев недавно был переизбран на новый срок. Второй повод для оргвыводов – выступление россиян на Олимпиаде 2008. Перед играми в Пекине Тягачев поставил сборной задачу обогнать в общекомандном зачете китайцев. В итоге у Китая оказалась 51 золотая медаль, а у России – 23. Глава Олимпийского комитета России, однако, после Олимпиады сохранил свой пост. Росспорт за провал олимпийцев тоже не ответственен. Во всяком случае, официальной причиной ликвидации федерального агентства называется оптимизация структуры федеральных органов исполнительной власти.
Итак, почему же все-таки Фетисов проиграл? Автор комментария на сайте Лента.ру Ярослав Катышов полагает, что неискушенный в аппаратной борьбе выдающийся спортсмен сделал слишком большую ставку на поддержку со стороны Владимира Путина, который, напомним, лично пригласил его возглавить Госкомспорт еще в 2002 году, как писали СМИ, под впечатлением от встречи с Фетисовым.
Мне кажется, на самом деле, видимо, Фетисов в данной ситуации оказался менее готов к аппаратной борьбе. Может быть, у него меньше опыта было в этом. Ну, естественно, меньше опыта, потому что он спортсмен, а фактически Тягачев уже там много лет работает в структуре как раз чиновничьей. Видимо, это основная причина. Ну и, возможно, каких-то реальных итогов деятельности Фетисова не увидели в высших эшелонах власти и в итоге решили отдать весь спорт под руководством Мутко. Просто он, вероятно, рассчитывал, что ему дадут больше полномочий и рассчитывал, что на него сделают ставку. А в итоге получилось, что эти ожидания не оправдались. Он, собственно, и сам говорил, да, что часто у него там возникали проблемы с тем, чтобы с кем-то встретиться, решить те или иные вопросы, что не всегда выделялись средства и так далее. Вероятно, он просто ждал, что ему будут больше доверять.
Ярослав Катышов о закрытии Росспорта. Сайт Лента.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты обжалуют решение начальника Читинского СИЗО поместить Михаила Ходорковского в карцер на 12 суток. Лауреатом Нобелевской премии за 2008 год по литературе стал французский писатель Жан-Мари Гюстав Леклезио. Европарламент призвал руководство ЕС смягчить режим санкций против Белоруссии. Создаваемое в России новое оппозиционное движение, возможно, назовут «Солидарность». Такое название будет предложено съезду, который состоится 13 декабря, сообщил лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на мировых финансовых рынках, мнение экспертов о том, как справиться с кризисом, срочные меры по поддержке финансовой системы некоторых ведущих стран Запада в экономической панораме Ивана Трефилова.
Около 20% российских граждан считают, что мировой финансовый кризис благоприятно скажется на национальной экономике, тогда как, по мнению 16%, его влияние страна вообще не почувствует. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований. Вместе с тем, более 40% респондентов прогнозируют ухудшение ситуации в России, а 14% из них уверяют, что уже это почувствовали. Действительно, на фоне значительного удорожания привлекаемых средств в условиях общего снижения ликвидности не только отдельные предприятия, но и целые отрасли сейчас сталкиваются с серьезными проблемами. В частности, речь идет о торговле, строительстве, машиностроении и металлургии, когда работающие там компании уже объявляют о сокращении производства, а в некоторых случаях и об увольнениях персонала. Далее кризис, по мнению аналитиков, дойдет и до банков. Говорит эксперт компании «Анкор» банки и финансовые услуги Анастасия Нащекина.
Здесь на самом деле может быть несколько тенденций, ряд из них сводится к следующему. В том, что однозначно упадет сейчас спрос на специалистов, причем начиная со стартовых позиций, заканчивая руководителями высшего звена. То, что касается специалистов стартового направления, то таких людей сейчас на рынке будет много. Особенно много их будет к концу года, но при этом спрос на них будет гораздо ниже, чем был до этого момента.
Сейчас финансовые власти страны принимают экстренные меры по поддержке банковской системы, стремясь обеспечить ее дополнительными средствами и восстановить нарушившееся кредитование экономики. Однако, по словам первого вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Мурычева, эту помощь должны получать только кредитные организации, пользующиеся доверием Центрального банка.
Есть так называемое указание 2005 от 30 апреля этого года, где банки ранжируются на 5 коррупционных групп. Вот первые две группы – это особо надежные, стабильные банки. Вот я за то, чтобы именно эта категория банков попала под оказание поддержки в виде дополнительной ликвидности для этих банков. Мы же не говорим о том, что поддерживать нужно всех, и в том числе и тем банкам, которые заигрывались на рынке и допустили ошибки в управлении собственной ликвидностью. Эти банки должны пострадать, и действительно, наверное, они страдать будут.
Таким образом, Александр Мурычев вполне допускает, что из-за финансового кризиса ряду российских банков придется в недалеком будущем покинуть этот рынок. Однако он уверен, что закрытие той или иной кредитной организации, работающей сейчас с частными вкладами, не создаст проблем для ее клиентов.
Думаю, что этого избежать нам при всех условиях удастся, потому что, ну, во-первых, система страхования вкладов у нас работает активно. Сейчас повышена сумма общего погашения страхового при страховом случае до 700 тысяч рублей. Это среднеевропейский, кстати, показатель. Это одна страна, другая страна. У нас в целом макроусловия, они позволяют управлять ситуацией до сих пор, пока у нас не было проблем. У нас появлялись проблемные банки, но, видите, рынок сам решал. И при активной роли правительства нейтрализовывали эти проблемы. Я думаю, что и каждое подобное явление, которое, наверное, еще будут, в том числе и банкротство каких-то банков, важно точно их гасить.
Тем не менее, финансовый кризис в большей или меньшей степени, но все-таки коснется практически каждого жителя страны. Например, работающих граждан, имеющих пенсионные накопления в пенсионных фондах, которые, как известно, инвестируются на фондовом рынке. Об этом научный руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер.
Вы видите, что доходность в 2007 году была негативная, отрицательная, практически по всем и даже частным управляющим компаниям и НПФ. В этом году, конечно же, абсолютно понятно, что она тоже будет, мягко говоря, низкой, то есть тоже, конечно, негативной. И, видимо, эта ситуация растянется еще не на один год. И никто не знает перспективы выхода из этого кризиса финансового, особенно вот на рынках ценных бумаг.
Кроме того, население понимает, что нынешнее развитие ситуации может привести к более значительному, чем обещали власти, росту цен. Так, согласно опросу Национального агентства финансовых исследований, большинство респондентов считает сейчас главным для российской экономики сдерживание инфляции, а не спасение банков. Но у правительства и Центрального банка другие приоритеты, говорит первый вице-президент РСПП Александр Мурычев.
В условиях, когда в стране нет проблем с оказанием финансовой поддержки финансовому сектору, что, собственно, и делается, огромные деньги выделяются, важно сейчас настроить некий инструментарий, связанный с тем, что все-таки деньги целевым образом доходили до банков, ну, я бы сказал, социально ответственных, что ли, банки, которые работают с реальной экономикой и работают с населением. Что это очень важно. Эта категория банков на меньшей степени заигрывалась и заигрывается на рынке ценных бумаг, на межбанковском кредитовании.
С начала января инфляция в России уже составила 10,8%, всего на 1% пункт ниже официального прогноза на весь 2008 год. И пока финансовые власти не торопятся его менять. Есть ли логика в их действиях? Об этом старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
В принципе, меры по повышению ликвидности, они действительно могут вывести прирост денежной массы за уровень 30% год к году, что повлияет на инфляцию. Но, с другой стороны, именно в последние неделю-две стало понятно, что мы можем не досчитаться притока капитала. И это, даже с учетом беспрецедентной бюджетной накачки, может действительно несколько уменьшить прогноз инфляционный на этот год.
В свою очередь, Международный валютный фонд уже повысил до 14% свой прогноз инфляции в России в 2008 году. Это более чем на 2 процентных пункта выше, чем годом ранее.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. В любой стране с той или иной остротой стоит проблема детей-сирот, которая вряд ли исчезнет в ближайшем будущем. В Словакии сейчас появился новый способ позаботиться о таких детях – институт так называемых профессиональных родителей. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Пани Ливии 43 года. Она в одиночку воспитывает двух детей – 11-летнего Андрея и 14-летнюю Кристину. Болезнь Андрея не позволяет пани Ливии каждый день ходить на работу, поэтому бывшая бухгалтер решила целиком посвятить себя воспитанию детей. Так она стала профессиональной мамой. 6 лет я работала в специальной средней школе воспитательницей. О профессии «профессиональный родитель» слышала уже давно. После окончания специальных курсов и получения соответствующего сертификата у меня появилась возможность стать профессиональной мамой. Моим первым подопечным был маленький мальчик. Как утверждают эксперты, профессия «профессиональный родитель» пока не распространена в соседних странах. Ее суть заключается в том, что человек забирает ребенка-сироту к себе домой и заботится о нем. Речь идет о грудных детях, уход за которыми требуется 24 часа в сутки. Профессиональным родителем может стать каждый, имеющий среднее образование и прошедший специальную подготовку. Заключив договор с детским домом, человек становится работником этого учреждения, получая за свою работу зарплату, продолжает пани Ливия. Лично для меня начать вновь ухаживать за грудными детьми означало полностью сменить жизнь. Укачивать, пеленать, умывать, разговаривать с ними – все это уже было, несмотря на поддержку семьи и окружающих, нет-нет, да и возникали сомнения. А смогу ли я, а буду ли успевать? Сомнения женщине помогли преодолеть ее дети, рассказывает старшая дочь пани Ливии Кристина.
Конечно, я помогаю маме. Иногда покормлю ребенка, иногда приготовлю детское питание, иногда перепеленаю его. Мы вместе слушаем музыку, ходим на прогулки. Процесс вхождения в семью малыша протекал постепенно. Вначале пани Ливия заботилась о ребенке в детском доме. Лишь спустя месяц она смогла взять его домой. Мне очень помог психолог. Его профессиональные советы стали для меня большим подспорьем в работе. Спасибо и медсестрам. Они рассказали мне, сколько ребенок должен есть, спать, гулять. Познакомили меня с его распорядком дня, которого я должна была придерживаться и дома. Уход за грудным ребенком, как таковой, для пани Ливии не представлял проблемы. Пожалуй, сложнее было приспособить привычный домашний уклад к новым условиям. Я старалась научить его воспринимать окружающий мир. Я часто брала его на руки, обнимала и целовала его. Мы любили смотреть в окно, на деревья, на цветы, на людей, которые шли мимо. Мы читали книги и рассматривали картинки. Мы вместе пели. Его развитие контролировал детский врач и психолог. По словам пани Ливии, из этого ребенка вырастет оптимист с веселым и жизнерадостным характером. Несмотря на то, что и пани Ливия, и ее дети знали, что ребенок у них живет лишь временно, он быстро стал частью семьи. И когда пришлось расставаться, мальчику нашли новых родителей. Всем было очень грустно. Я пыталась вести себя профессионально, но расставание было очень тяжелым, и я не смогла сдержать слезы. Но этим история пани Ливии не заканчивается. Сейчас у нее новый подопечный, а с семьей своего первенца она поддерживает связь. Недавно общественная организация «Наврат», что в переводе означает «возвращение», организовала социологическое исследование, чтобы выяснить, что притягивает и наоборот, чего боятся люди, когда хотят принять чужого ребенка в свою семью. Выяснилось, что, во-первых, словаки мало информированы о проблеме, во-вторых, люди знают о существовании различных форм помощи детям из детских домов очень мало. Сегодня в Словакии 318 профессионалов. Семей. Для сравнения, в конце прошлого года их было 232. В этих семьях живет более 500 грудных детей, рассказывает директор детского дома «Студенка» Эдита Мала. Исследования показывают, что грудной ребенок быстро привыкает к одному человеку, который постоянно находится рядом с ним. Исходя из этого, можно предположить, что ему не составит труда привыкнуть и к другому человеку. Конечно, необходимо учитывать и эмоции, но профессиональные родители ведут себя так, чтобы этот процесс прошел как можно безболезненнее. С нового года в Словакии вступает в силу новый закон, который позволит профессиональным родителям заботиться не только о годовалых детях, как это было сейчас, но и о малышах до 3 лет. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Это история Запада и Востока, очень важная и интересная в социальном и человеческом смысле. Завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Ситуация в Грузии, поговорим о ней. Российские военные ушли из буферных зон на границе Южной Осетии и Абхазии. Поговорим о политическом кризисе на Украине. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Советология, как и паранойя, это очень опасная болезнь.
В ситуации, когда парламентские силы зашли в тупик, слово должен сказать украинский народ.
В окрестностях города Диярбакыр группа неизвестных обстреляла автобус с полицейским.
В буферных зонах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, завершен процесс вывода.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.